Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Как родился Супермен». Репортаж Владимира Морозова из собственного огорода. Нью-Йоркский альманах. Музыка протеста в России и в Америке. Бородино. К истории юбилея. Санкт-Петербургская консерватория в США. Шостакович. Хотя праздник, который Америка отмечает в этот понедельник и называется Днем труда, на самом деле это последний день отдыха. Впереди трудная осень. Экономика, Сирия, Иран и, конечно, выборы. Но пока страна прощается с летом, с каникулами и его героями, Марина Ефимова расскажет об одном самом популярном – о Супермене. Когда Бродского, автора множества, так сказать, путевых стихов, спросили, почему он ничего не написал о Нью-Йорке, поэт сказал, что такое под силу одному Супермену. Неудивительно, что такой герой заслужил биографическую книгу.
С появления Супермена прошло почти 75 лет, но до сих пор его популярности и неизменно высокому рейтингу позавидовал бы любой политик. Пишет в лондонской Art Newspaper Дэвид Дарси, рецензент книги Ларри Тая «Супермен. Победоносная история нестареющего американского героя». И дальше.
Такое долголетие героического мифа особенно удивительно в наши времена победившего сарказма. Фильмы Квентина Тарантино, уничижительные комиксы Мэтта Грейнинга, разоблачительная документальная картина Майкла Мура чрезвычайно популярны в Америке. Однако это ничуть не уменьшает любви публики к Супермену. Он живуч, как таракан.
Сарказм явно победил в суждениях лондонского рецензента. Хотя непонятно, почему его так удивляет, что бандиты Тарантино или Симпсоны Грейнинга легко уживаются с Суперменом. Сатира веками уживалась со сказками. Диккенсовский Урия и Гип не изгнал из английского фольклора Робин Гуда. Булгаковский Шариков не выпихнул из русского сердца Ивана Царевича и Илью Муромца. Тем более, что и в образе, и в истории Супермена скрыто немало иронии, начиная с истории его рождения. Дело в том, что этот образец мужского совершенства, благородной силы и англосаксонской красоты создали двое 16-летних еврейских очкариков, чьи семьи занесло из Европы через Канаду в город Кливленд. Один из мальчиков, Джерри Сигел, написал историю пришельца с погибающей планеты Криптон, которого родители, знакомые с высокими технологиями, еще младенцем отправили на Землю, чтобы спасти от неминуемой гибели. Он приземлился на кукурузном поле на американском Среднем Западе, где его нашла бездетная пара фермеров. Они растили его как обыкновенного мальчика, скрыв от соседей, что найденный в поле трехлетний малыш тут же поднял голыми руками их застрявший в канаве грузовик. Вторым автором Супермена был друг Сигеля, юный художник Джо Шустер. Это он придумал трехцветный наряд и развивающийся плащ.
Имя Супермен было, скорее всего, заимствовано Сигелем и Шустером из книги Ницше «Так говорит Заратустра», где представлена идея Супермена, человека будущего, способного извлечь из-под спуда невероятные способности, которыми нас снабдила природа. Его реальный образ родился из подражания героям актера Дугласа Фэрбанкса-старшего из фильмов «Знак Зорро» и «Робин Гуд». А трогательно нелепые герои Гарольда Ллойда вдохновили юных авторов на земной образ Супермена, застенчивого и нескладного очкарика, газетного репортера Кларка Кента, который переодевается в суперменский наряд в телефонных будках. Романтическая основа сюжета – любовь Кларка к недоступной красавице Лоис Лейн, которая, в свою очередь, влюблена в недосягаемого Супермена и не догадывается, что он и Кларк – один и тот же человек.
Юные авторы, пишет американский рецензент Майкл Ризотти, отправляя свой комикс в журнал Action Comics в июне 1938 года, не могли предположить, что эта история станет самым знаменитым любовным треугольником американского фольклора. Три года прошло с создания сказки о Супермене до того момента, когда издатель Гарри Донефелд купил ее у Сигеля и Шустера за $130. Покупка, которую Ларри Тай сравнивает с покупкой Манхэттена у индейцев за $24 в 1626 году. В договоре оговаривалось также, что в дальнейшем авторы отказываются от всех прав на своего героя. Так что уже другие авторы доводили Супермена до окончательного могущества. Сначала он только перепрыгивал дома, потом начал летать, потом вышел на околоземную орбиту и так далее.
Его голос в 1 000 000 децибел мог легко достичь вершины небоскреба. Его ноздри были такими чувствительными, что улавливали за несколько миль слабый аромат духов Лоис. Его взгляд был так пронзителен, что мог загипнотизировать целое племя индейцев в джунглях Южной Америки. Он мог говорить с русалками на их родном языке. Играя первый раз в шахматы, он мог победить чемпиона мира. Но главное, он всегда был защитником угнетенных, грозой торговцев оружием, грабителей, убийц и жадных домовладельцев в трущобах Нью-Йорка времен Великой депрессии. В общем, он был проводником рузвельтовской политики «Новый курс».
Знаменитый итальянский писатель и литературовед Умберто Эко так представил социальную сторону подвигов Супермена в эссе «Миф о Супермене».
Этот герой одержим защитой статус-кво. Его идея о правде и справедливости ограничивается защитой закона и порядка, установленного большинством. Он направляет свою энергию на то, чтобы посадить преступников в тюрьму, особенно если они посягают на частную собственность. Он не использует свои нездешние силы и способности для того, чтобы изменить те социальные условия, которые порождают преступность и нищету.
Неужели Умберто Эко предпочел бы, чтобы Супермен стал мифическим Лениным? Недоволен Суперменом и американский рецензент Майкл Ризотти, как устаревшим мифом, не отразившим мультикультурализма.
Супермен был мифической парадигмой своей эры, моделью, одобренной правящим слоем Америки 50-х. Но Америка, как и вся планета, меняется в сторону расового и культурного многообразия. И это доказано популярностью, скажем, телешоу «Стар Трек». Главный герой новых сказок – это уже не одинокий белый англосакс, а целая многорасовая команда.
Ну что ж, новым сказкам еще предстоит испытание временем, которое миф о Супермене явно выдержал. Вероятно, из-за строгой приверженности закону могучий Супермен не помог своим создателям в борьбе за авторские права за него.
В 1947 году Шустеру и Сигелю надоело смотреть, как другие люди зарабатывают миллионы на их творения. На новых комиксах, телешоу, на мультипликации, фильмы были поставлены позже. Друзья попытались оспорить условия своего договора с издателем, но проиграли дело в суде.
К счастью, энергичной жене Сигаля все же удалось позже высудить у развлекательных корпораций неплохие потиражные для обоих авторов. История Супермена полна странных и даже трагических деталей. Художник Шустер рано умер или даже был убит в своей квартире, набитой игрушками, которых он был лишен в детстве. Первый исполнитель роли Супермена в телешоу, Джордж Ривз, кончил жизнь самоубийством. Красавец Кристофер Рив, актер, игравший Супермена в фильмах 70-х-80-х годов, упал с лошади, был парализован и умер в расцвете сил и на пике карьеры. Фильм 1978 года с Кристофером Ривом остается пока самой удачной экранизацией Супермена. Там играли Марлон Брандо и Джин Хэкман, а среди сценаристов был автор «Крестного отца» Марио Пьюзо. Но история Супермена продолжается, и в 2013 году нас ждет новый фильм «Человек из стали» режиссера Снайдера по сценарию прекрасного английского сценариста и режиссера Кристофера Нолана и с участием молодых кинозвезд Генри Кевилла и Эми Адамс. В статье о книге Тая «Супермен» лондонский рецензент Дарси пишет:
«Ларри Тай, опытный журналист, ничуть не стыдится своей горячей детской любви к Супермену. Но не будем забывать, что обычно люди перерастают эту любовь годам к 13. Если в вас все еще живет подросток, вы, вероятно, осилите 400 страниц книги об истории Супермена».
400 страниц, конечно, многовато. Но вот на новый фильм пойдут, я уверена, не только подростки. В образе Супермена, созданном 75 лет назад двумя юными иммигрантами, заложено некое неприходящее литературное обаяние. Герой со сверхчеловеческими способностями, всеми обожаемый защитник и спаситель, после каждого своего подвига скромно возвращается в статус неприметного, никем не оцененного, но обаятельного, остроумного и доброго человека. В нас с вами. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Век назад 40% американцев были фермерами, теперь 2%. Но у многих тяга к земле никуда не делась, и десятки миллионов садоводов и огородников в эти дни собирают тучные, а главное фантастически вкусные, я пробовал, урожай со своих дачных пятачков. Один из них – Владимир Морозов, который предложил слушателям «Американского часа» сезонный репортаж со своего огорода.
Potatoes are cheaper, tomatoes are cheaper. Now's the time to fall in love.
Дик Робертсон поет о том, что картошка подешевела и помидоры тоже. Так что сейчас самое время жениться, потому что прокормить жену будет недорого. Понятно, что овощи и прочие дары природы еще дешевле, если их выращивать на собственном огороде. Я сижу на заднем крыльце своего коттеджа. В руках у меня винтовка с оптическим прицелом. Рядом на стуле пистолет. Он тоже заряжен. Оружие духовое, но мощное. Пулька вылетает из ствола винтовки с такой же скоростью, что и пуля мелкокалиберки. Я бы из мелкашки и стрелял, или из дробовика, с которым хожу охотиться на диких канадских гусей. Но слева от меня, метрах в 50, дом одних соседей, справа других. А по американским законам, огнестрельным оружием можно пользоваться только когда до ближайшего жилья не меньше 500 футов, 150 метров. Это подает голос моя духовая винтовка. Я обороняюсь. В нынешний сезон участок захватили бурундуки. Они поедают клубнику. И делают это не по-людски. Откусил от ягоды и бросил. Еще хуже, просто издевательски ведут себя белки. Они притаскивают клубнику с огорода, кладут на перила веранды и убегают по своим делам. Потом возвращаются, садятся на задние лапки, в передние берут ягоду и не спеша ее уминают. Зрелище, как из школьного учебника природоведения. Вообще, огородника без квалификации ждет масса сюрпризов. Прошлые годы у меня отлично рос чеснок. Это была порода карамболь. Кроме луковицы, которая развивается под землей, на стебле есть еще и сочная зеленая спираль. По-английски она называется «scapes». Русского перевода в словарях я не нашел. Эта спираль не так горька, как зубчики чеснока, но вкус и запах те же. Ее можно добавлять в салат или есть в чистом виде. Отличная закуска. Но в этом году никакой спиральки нет. Почему? Я задал этот вопрос опытной огороднице Дебби Бейли на фермерском рынке в городке Гленфоллс. По субботам она привозит сюда свой товар. «Дебби, когда же я получу свои спиральки?»
No,
«Уже поздно. Они должны были появиться в середине июля. Когда вы посадили чеснок? В начале мая. Это слишком поздно. Лучше сажать не весной, а осенью. Так ведь вы так и сажали, но потом начитались книжек про огородничество и решили попробовать весной. Но у этих книжек целевая аудитория вся страна. Я вам говорю о нашей местности. У нас на севере штата Нью-Йорк чеснок обычно сажают осенью, вплоть до октября. Да, вышла промашка. Зато помидоры — полный успех. Но тут кризис перепроизводства. Сначала я растил помидоры сорта бифстейк, бифштекс. Этот здоровенный плод тянет до полукилограмма. Вдвоем не съесть. И мы с женой раздавали помидоры соседям. Под тяжестью плодов ломались стебли, и приходилось все время ставить подпорки. В этом году я перешел на другой сорт, 4 июля. Это не только вид помидоров, но еще и праздничная дата, День независимости. Но я выбрал сорт не по причине своего квасного, точнее, кока-кольного патриотизма, а просто потому, что 4 июля созревает всего за 49 дней. И весит плод только 100 граммов. Можно сорвать с куста и тут же съесть, как яблоко. Но помидоры снова некуда девать, и я снова их раздаю. Будущей весной, чтобы созревали постепенно, буду сажать в несколько приемов. Первые саженцы пораньше, потом через 2 недели, и еще через 2-3. Но до какого срока можно сажать помидоры? Последний срок посадки помидоров – конец июня. А начинаем мы сажать, как вы знаете, в конце мая, когда минует опасность заморозков на почве. Но это примерные сроки. Все зависит от весны – раннее или позднее. Это совет огородника-инструктора Марин. Я позвонил ей по телефону, который нашел в интернете. Чтобы окончательно решить со сроками посадки, Марин посоветовал мне весной снова позвонить или зайти в ее организацию, которая называется Cornell University Cooperative Extension и дает советы солидным фермерам, у которых сотни гектаров земли, и мелким огородникам вроде меня. Марин, что это за организация такая? На какие средства она существует? Она существует на те деньги, которые вы платите в качестве налогов. По закону, любой университет, который стоит на принадлежащей штату земле, должен иметь лаборатории и службы в помощь местному сельскому хозяйству. Ну, в лабораториях сидят сотрудники университета, а мы, инструктора-огородники и садоводы, работаем на общественных началах. Пенсионерам положено иметь дачу, и мы с женой купили небольшой коттеджик в деревне Каринф на севере Нью-Йорка. Но об огороде я сначала и не думал. Все началось с того, что сосед Рассел Малвилл пожаловался на клубнику. Растет слишком быстро и оккупирует весь участок. Приходится ее перепахивать. Иди, говорит, забирай сколько хочешь. Я выкопал у него 15 кустиков, и к следующей осени их уже расплодилось у меня то ли 45, то ли 145. Постоянно раздаю их соседям, как и Рассел. Но участок, занятый клубникой, постоянно растет. Все новые и новые усики растения вылезают за установленные ему пределы. Ягода неприхотливая, но морока с сорняками. Их приходится полоть чуть ли не каждый день. Мне посоветовали покрывать огород синтетической пленкой, которая не пропускает солнце и должна заглушить сорняки. Так она и работала. Но в этом году сорняки почему-то стали расти и под пленкой. Снова иду за советом к огороднице Дебби Бейли.
What color is the film? Black and it's still underneath it.
Какого цвета пленка? Черная? И сорняки все равно растут. Видимо, вы недостаточно хорошо очистили свой участок от сорняков. Говорите, что расчистили, они все равно растут. И не только через отверстие, через которое растет куст клубники или помидоров. Везде. И пленка теперь не лежит на земле, а вздувается во многих местах. Это очень необычно. Единственное, что я могу сказать, придавите сорняки и для этого положите на пленку какие-то доски или толстую фанеру. Никогда с таким делом не встречалась, а пользуюсь пленками уже давно. Прежде мне доводилось возиться в земле только в детстве, в подмосковной деревне Сабурово. Потом мы переехали в поселок городского типа, там разводить огород было негде, да и бабушка умерла, а на ней все и держалось. Крестьянская косточка. Первые лет 30 своей жизни Александра Федоровна прожила в деревне Погост Козьмодемьянский в Ярославской области. Мои родители-учителя не очень охотно работали руками, бабушка особенно осуждала зятя. Доставалось и мне. Без ручья. Гвоздя в стену вбить не умеют. Дворянские пальчики. И вот теперь у меня огород, где растут огурцы, помидоры, кабачки, чеснок, перцы, ревень, горох, ягоды разные. А недавно, не могу не похвалиться, я своими руками построил сарай для дров. И если, как обещано, там в небесах есть рай, то сейчас бабушка смотрит на меня сверху и одобрительно улыбается. А может, ворчит, мол, кто ж так лопату в руках держит? Без ручья. Но в заботах об огороде я запустил газон. От леса на лужайку все упорнее вторгаются сорняки. Что с ними делать? Вот ответ огородника-инструктора Марин. Вам надо купить препарат, который называется Broadleaf Weed Control. Он действует на все сорняки, у которых лист шире, чем стебель травинки. Хорошо уничтожает одуванчики. Ну, у меня одуванчиков нет, они, по крайней мере, красиво смотрятся. Марин, спасибо за совет. А как быть с сорняками на огороде? Там я никаких минеральных удобрений не применяю. Если вы используете на огороде только органические удобрения, то в этом году вам придется его полоть. Но весной, когда вы будете все сажать и сеять, можете применить Corn Gluten Meal. Это органический гербицид, сделанный из отходов, которые остаются при переработке кукурузы. И он предотвратит рост многих сорняков. Столько забот. И нью-йоркские друзья, снисходительно улыбаясь, спрашивают меня, а стоит ли огород городить? Наверное, в магазине все эти овощи и ягоды стоят дешевле. Не знаю, не сравнивал. Но попробуем. Семена редиски, гороха, кабачков стоят меньше $2 пакетик, и его хватает на пару сезонов. Теперь помидоры. Кустик рассады стоит $2.50. В супермаркете это полкило помидоров. Но взрослый куст дает бесчетное количество плодов, и выращены они без минеральных удобрений. Но главная прибыль от огорода вовсе не материального свойства. Это кайф в самом чистом виде. Утром я первым делом, еще в трусах, выползаю с чашкой кофе на веранду. Что там за ночь выросло? Я вырастил. Моя мать, Нина Сергеевна, как и я, прожила большую часть жизни в городе, но сейчас тоже проводит лето на даче, правда, не в Америке, а в России. В наших телефонных разговорах она рассказывает, вот утром выйду, присяду на крылечке и разговариваю с огородом, с цветами. Ну как вы, мои милые? Я на 18 лет моложе матери и подобную беседу еще не начал, но в будущем не исключаю. Inch by inch, row by row, gonna make this garden grow. All it takes is a rake and a hoe and a piece of fertile ground. Inch by inch, row by row, someone bless these seeds I sow. Someone warm them from below till the rain comes tumbling down. Pulling weeds and picking stones, man is made of dreams and bones. Feel the need to grow my own, 'cause the time is close at hand. Grain for grain, sun and rain, find my way in nature's game. Tune my body and my brain to the music of the land. Inch by inch, row by row.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Музыка протеста в России и в Америке. Бородино. К истории юбилея. Санкт-Петербургская консерватория в США. Шостакович.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В Североуральске, Свердловская область, 15 горняков шахты «Красная шапочка» не вышли после работы из-за боя, объявив бессрочную забастовку с требованием отменить скользящий график и поднять зарплату. Шахта принадлежит компании, которая входит в состав концерна «Русал». Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова сдала в избирательную комиссию подписи, необходимые для ее регистрации в качестве кандидата в мэры города Химки. Защита оппозиционера Сергея Удальцова обжаловала решение Ленинского суда Ульяновска, которое ранее приговорило его к штрафу в 35 тысяч рублей, признав виновным в нанесении побоев активистке прокремлевского движения Анне Поздняковой. Удальцов настаивает на своей невиновности. Следственный комитет России направил в Госдуму дополнительные материалы о коммерческой деятельности депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Об этом заявил представитель комитета Владимир Маркин. На ближайшем заседании Госдумы депутаты могут рассмотреть вопрос о лишении Гудкова депутатского мандата. Посол Франции по правам человека Франсуа Зимере в ходе визита в Москву встретится с адвокатами осужденных участниц панк-группы Pussy Riot. Ожидается, что встреча пройдет завтра. В Казани, обвиняя в жестоком двойном убийстве Игорь Данилевский, по словам его адвоката, намерен отказаться от признательных показаний, поскольку, как он утверждает, дал их под угрозой изнасилования. Он отказывается от того, что написал на стене «Free Pussy Riot». Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию Карабахского конфликта заявили, что помилование властями Азербайджана экстрадированного из Венгрии Рамиля Сафарова, отбывавшего пожизненное заключение за убийство армянского офицера, нанесло ущерб мирному процессу и доверию между Баку и Ереваном. Великобритания призвала Эквадор возобновить переговоры с Лондоном о судьбе Джулиана Ассанжа, который укрывает сейчас посольство Эквадора в британской столице от угрозы экстрадиции в Швецию. В столице Сирии, Дамаске, произошел взрыв в районе, где живут христиане и друзы.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Нью-Йоркский альманах. Музыка протеста в России и в Америке. Бородино. К истории юбилея. Санкт-Петербургская консерватория в США. Шостакович. Во второй части «Американского часа» – культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Дело Pussy Riot вызвало такое всемирное возмущение, что сегодня уже бессмысленно обсуждать содержание этого одиозного процесса. Не только в свободном мире, но и в России ни один человек не верит, что приговор не связан с политикой. Чтобы в этом убедиться, как советует всем интернет, достаточно проделать мысленный эксперимент и в слова «Богородица Путина прогони» подставить вместо Путина, скажем, Навального. Каждому, начиная с судьи Марины Сыровой, ясно, что в этом случае девицы бы не сидели в тюрьме. Но если содержание политического протеста не вызывает сомнений, то острым остается проблема формы, в которой он был облачен. Именно ей, форме, я и предлагаю посвятить первый сегмент нашего альманаха, в котором мы попытаемся поместить казус Pussy Riot не только в международный, но и в исторический контекст. С моей точки зрения, эта панк-группа взяла на себя роль юродивых, которые всегда обладали влиянием и пользовались неприкосновенностью, имея право говорить властям правду в самой эксцентрической форме. Салам, что вы думаете об этом сближении? Вы ведь много писали об исторических корнях юродства в связи с отношениями между Сталиным и Шостаковичем.
Действительно, в том, что предприняли и что учинили Pussy Riot, можно увидеть определенные черты сходства с феноменом юродства, который, кстати, замечу, является действительно эксклюзивно русским феноменом. Это явление, которое привилось и расцвело пышным цветом именно на русской почве.
При том, что по-английски есть вообще слово «юродивый», переводит как «holy fool», «святой
да.
дурак».
Даже близко того значения в религиозной жизни общин «святые дураки», «holy fools», не приобрели. А в России они были чрезвычайно авторитетными фигурами. Какой
что
бы эксцентричной форме они бы себя не выражали.
Собственно, эксцентрическая форма и была содержанием юродивого протеста.
И в этом смысле, конечно, Борис Годунов Пушкина, где...
Или Мусоргского.
Уже вслед за Пушкиным, конечно, где вот этот феномен юродства получил завершенную художественную оценку, потому что каковы наши представления о том, что такое русский юродив? Конечно же, это по Борису Годунову в первую очередь, потому что реальные юродивы вели себя, между прочим, зачастую совершенно по-другому, и вряд ли
очень
они могли бы появиться на оперной сцене, да, или на сцене драматического театра. А Пушкин вот отлил, как это для него типично. Фигуру, скажем, вот летописца. Кто такой летописец? Это Пимен из Бориса Годунова для нас. Не знаем другого летописца.
Пушкин как пули лил архетипы для русской культуры, которые всегда находятся кто-то, кто входит в эти архетипы.
Тут есть ведь еще одна традиция общеевропейская, в которую Pussy Riot вписывается. Традиция романтического артиста. Потому что романтические артисты строили свой имидж и проецировали свои биографии, позиционировали себя как людей, которые бросали вызов буржуазному обществу, эпатировали буржуазию. И чем больше ты эпатировал современное общество, тем больше у тебя было прав закрепиться в сознании современников в качестве вот такого вот проклятого художника.
Который, в конце концов, привел к футуризму. Любопытно, что в данном случае художник работает в соавторстве с обществом, потому что именно запреты делают актуальным его искусство. Когда все дозволено, ничего не интересно. Правду можно сказать только о том обществе, которое скрывает. Если общество не скрывает правду, то мы не знаем, что такое правда. Да?
Я должен сказать, что эпатажная традиция, связанная, скажем, с русским футуризмом и имажинизмом, о чем сейчас забывают, между прочим, она любопытным образом сохранилась даже в Советском Союзе, причем произошло это, как ни парадоксально, благодаря Сталину, потому что именно он провозгласил Маяковского лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи, а когда уж Маяковский был канонизирован, то волей-неволей и знаменитая «желтая кофта», и все эпатажные выходки ранних русских футуристов тоже были, если, может быть, не канонизированы, то, во всяком случае, объяснялись вот как такие причуды гений, о них знали.
Это все, в принципе, язык протеста, которым пользовалась оттепель, вспоминая Маяковского и вспоминая футуристов. Следующий этап протеста – это диссиденты. Они пользовались языком уже запрещенных поэтов, от Мандельштама до Бродского, скажем так. А эпоха гласности, протест стал достоянием публицистики. Это была эпоха газет, эпоха журналов. Сегодня, как мне кажется, язык протеста – это язык поп-культуры. Самое страшное, что может быть, бороться с молодежью, бороться с будущим. Но я хотел вас спросить о другом. Если протест говорит на разных языках, то как вот этот вот язык хулиганский, пусть и рает, входит в традицию панк-рока, как музыкального произведения?
Панк-рок – это очень интересная традиция, но должен сказать, что эстетически она мне не близка. Мне, если говорить о музыке протеста, ближе то, что в американской культуре связано с именем Вуди Гатри, фолк-сингера, который родился в 1912 году, а умер в 1967, то есть в этом году ему исполнилось 100 лет.
И в Вашингтоне будет очень
грандиозное торжество, да. Причем парадокс заключается в том, что билеты вот в Кеннеди-центре в Вашингтоне на концерт в честь столетия Вуди Гатри зашкалили где-то под $175. И в связи с этим у обозревателей американских в области культуры возникает законный вопрос. Каким образом удалось американскому обществу вот абсорбировать человека, который сочувствовал коммунистам, если даже сам не был членом коммунистической партии, выступал с радикальными заявлениями, боролся с капитализмом как только мог. И кончилось тем, что в 1998 году изображение Вуди Гатри появилось на американской почтовой марке. И в связи с этим тогда его сын сказал, что для Вуди это должно было бы быть поражением, потому что он стал респектабельным. А это то, что Вуди Гатри ненавидел больше всего в своей жизни.
Интересно, что сын его голосует за
республиканца. За республиканца при этом. Это еще один парадокс.
Любопытный процесс, потому что, скажем, песня Брюса Спрингстина «Рожден в США», которая была задумана как антивоенная песня протеста, стала патриотическим гимном.
Его, Спрингстин является любимым певцом республиканца Криса Кристи, губернатора штата Нью-Джерси, который активно выступает, скажем, против профсоюзов.
А сейчас Пол Райан, которого Митт Ромни выбрал себе вице-президенты, знаменит тем, что он любит самый крутой, как говорят,
метал-рок.
Да, который, конечно, это тоже музыка протеста. А как вы считаете, с музыкальной точки зрения, дает этот заряд ненависти, заряд борьбы какие-то музыкальные плоды, чисто художественные, эстетические эффекты?
Ну, в случае с Pussy Riot, тут сам факт их появления на той площадке, которую они выбрали, и реакция, главным образом, общества на это, создал вот такой прецедент, который можно считать артистическим, художественным, и который в этом качестве, вероятно, и войдет как в историю русской художественной жизни, так и в русской политической жизни. Но иногда протестное искусство остается и в его чисто художественной форме, как это и случилось, например, с Вуди Гатри и его знаменитой песней «This Land is Your Land», которая сейчас прозвучит в исполнении самого Вуди Гатри. Источником ее является YouTube.
I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me.
When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Этой осенью в России отмечается 200 лет Бородину. И это событие, конечно, очень важное в русской истории, и в русской политике, и в русском искусстве, и не только в русском, об этом мы сегодня еще поговорим. Забавно, что война 12-го года в русском сознании тесно связана с Наполеоном, но в американском сознании была своя, конечно, война 12-го года.
С Британией.
С Англией, война, во время которой англичане сожгли Белый дом. Несколько месяцев назад был как раз юбилей и этой войны, естественно, и мы делали передачу об этой войне, один слушатель написал: «Зря вы не сказали о том, что американский народ победил Наполеона». То есть он абсолютно убежден, что война может быть только одна, и она с Наполеоном. Но это не так. И тем не менее, Бородинское сражение – это огромный политический юбилей. И любопытно его рассмотреть с точки зрения другого юбилея, тот, который был в 1912 году.
Дело в том, что русская монархия взяла на вооружение эту политику юбилеев довольно давно. Собственно говоря, инициатором такого акцента на юбилеях был Николай I, человек, который, по-моему, первым стал проводить сознательную вот такую официальную культурную политику, которая бы помогала существованию абсолютистской монархии, которая и представлялась идеальной формой государственной Николаю. И, замечу в скобках, прямым учеником Николая I в этой области как раз был Сталин, который помалкивал на этот счет. Он провозглашал своими учителями, если так можно выразиться, Ивана Грозного и Петра I, а на Николая как раз в сталинское время очень сильно нападали из-за убийства Пушкина, из-за убийства Лермонтова, возводили вину за это впрямую на самого Николая. А в то же время Сталин очень многому научился у Николая в плане культурной политики. Так вот, Николай II уже тоже подхватил эту линию, и в начале 20 века прошла целая серия очень важных юбилеев. Было 200-летие Полтавской битвы, это было 200-летие основания Петербурга. В 1899 году праздновалось в первый раз так широко, торжественно, на подчеркнутой официальной основе столетия со дня рождения Пушкина. Праздновалось также 50-летие обороны Севастополя, и, конечно, кульминация этого всего было празднование 300-летия Романовых в 1913 году.
Но в 12 году отмечали юбилей Бородинской битвы.
И интересно, что Путин вспомнил странным образом в своей предвыборной кампании об этой битве Бородинской, и, главное, он вспомнил про стихотворение Лермонтова «Бородино» и процитировал эту строчку «Умрем под Москвой». Что он при этом имел в виду, совершенно непонятно. Не тот спичрайтер ему в состоянии угара это дело написал. Очевидно, Путин решил, что эмоционально это как-то должно сработать.
Я думаю, что все дело в том, что эти строчки выскакивают как у Путина, так и у меня, мы же ровесники, они выскакивают автоматически, потому что мы учили в одно и то же время одни и те же стихи.
Это, кстати, одна из проблем, связанных и со стихотворением Лермонтова, и вообще с ситуацией Бородинского сражения. Потому что в итоге-то этого славного сражения Москва была все-таки отдана и сгорела. Поэтому тут всегда будет некоторая двусмысленность.
Из-за чего я чуть не вылетел из школы, потому что я имел глупость уже в шестом классе прочитать книгу Тарле «Наполеон», из которой я точно знал, что Бородинскую битву никак нельзя назвать победой. Можно сказать, что это была ничья, как было принято в русской историографии, но победа, как в нашем учебнике, назвать ее было нельзя.
За что? А ее называли нравственной победой.
Но, во всяком случае, меня погнали за родителями, так что мне это вышло боком. Однако, вы знаете, я все-таки думаю, что у Бородинского сражения есть только один настоящий памятник, сколько бы их ни поставили, этот памятник называется «Война и мир» Толстого.
А если говорить о музыке, то, конечно же, сочинением, которое очень точно отразило ситуацию, связанную с войной 812 года, подъема, единение всего народа, суперпатриотических чувств, связанных с тем, что Россия одолела человека, который который считался властелином Европы, а в тогдашнем понимании, значит, и всего мира. Если вы помните, ведь Наполеона официально провозгласили в России антихристом. Значит, борьба с антихристом – это была борьба на стороне ангельских сил. И Чайковский сочинил вот эту увертюру, кстати, совершенно не в честь победы над Наполеоном. Заказ поступил от Николая Рубинштейна, директора Московской консерватории, который хотел, чтобы Чайковский что-то сочинил для Всероссийской промышленной художественной выставки и предлагал ему разные сюжеты. Можно было написать что-то на 25-летие коронации Александра II или же на открытие храма Христа Спасителя, который, как известно, и был воздвигнут в честь победы над Наполеоном. И Чайковский, заметив в письме, что храм этот мне вовсе не нравится, и что он садится за эту работу с отвращением, потому что, как он заметил, что можно написать, кроме банальностей и шумных общих мест, вот в связи с такими заказными сочинениями, тем не менее, как у него это часто, кстати, бывало. Сначала ему не хотелось писать заказные вещи, и казалось, что это какое-то насилие над его творческой индивидуальностью, но когда он начинал уже писать, если его осеняло вдохновение, а большей частью оно его осеняло, то результат был замечательный. И тогда это сочинение ему задним числом уже начинало нравиться, как это произошло и в случае с увертюрой 1812 год. И оно прозвучало действительно в Москве в 1882 году, то есть в этом году у нас, опять же, юбилей, в зале Всероссийской художественно-промышленной выставки, а затем прозвучало и в самом храме Христа Спасителя. Здесь любопытным является то обстоятельство, что увертюра Чайковского 1812 год едва ли не более популярна в современной Америке, чем она когда бы то ни было была в России. Потому что ведь он использовал, Чайковский, в этой увертюре царский гимн «Боже, царя храни», который музыкальным образом побеждает Марсельезу, которая символизирует Наполеона, что является, конечно, анахронизмом, поскольку именно Наполеон отменил Марсельезу в качестве государственного гимна Франции. Потом она вернулась опять. Чайковский шел за музыкальной логикой. Ему понравилось столкновение этих двух тем в первую очередь, а уж о том, насколько это соответствует исторической ситуации, он, наверное, и не думал. Но любопытно тут вот что. В России были большие неудобства в связи вот с этим фактом, что звучит царский гимн, и его путем хирургической операции удалили оттуда. А в Америке, где, кстати, впервые эта увертюра прозвучала в Карнеги-Холл в 1891 году, когда Чайковский приехал на открытие Карнеги-Холла, но по-настоящему в Америке это произведение стало символом музыкальным, национальным, и постоянно исполняется в День независимости 4 июля 1974 года.
Разгар Холодной войны.
Да, разгар Холодной войны, а сделал популярным это сочинение Артур Фидлер, руководитель Boston Pops. Это симфонический оркестр из членов Бостонского симфонического оркестра, который играет легкий репертуар только. И он был самым популярным оркестром такого типа в Америке. И в 1974 году он устроил исполнение этой увертюры Чайковского 812 год с фейерверком, настоящими пушками, и исполнение это транслировалось на всю Америку. И отсюда началось триумфальное шествие увертюры Чайковского в качестве как бы национального американского музыкального символа.
Когда музыковеды в американских спрашивают, как это произошло, что русская музыка стала американской, они говорят, что мы нация эмигрантов, мы можем любой гимн взять себе, потому что нам не жалко. Но на самом деле главным является пушка. Всегда нравится, когда стреляет настоящая пушка.
Пушка.
Вы знаете,
когда...
я был 4 июля однажды в Вест-Пойнте. Это одно из самых поразительных мест в Америке, где я когда-нибудь бывал. Где готовят американских офицеров, это военная элитарная школа. И чего там только нет. Там лучше музей оловянных солдатиков, например. Там есть бальный зал, где будущих офицеров учат танцевать. Там есть все на свете, но там есть еще и маленькая пушка, которую держат специально для того, чтобы 4 июля исполнять по-настоящему увертюру 1812 года.
А мы послушаем заключительные такты этого сочинения в исполнении Валерия Гергиева, оркестра Мариинского театра, лейбл «Philips».
Санкт-Петербургская консерватория в США.
В сентябре Санкт-Петербургская консерватория отмечает свое 150-летие, и мы весь год, каждый месяц говорим о каком-нибудь выдающемся выпускнике этой консерватории и рассказываем о том, как этот выпускник повлиял также на и американскую музыкальную культуру. Сегодня мы будем говорить о Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче. И влияние Шостаковича на американскую культуру чрезвычайно многообразно и велико.
Мы об этом говорим чуть ли не каждый
месяц. И о нем можно говорить очень долго, и будут находиться все новые и новые сюжеты, потому что это человек и композитор, который постоянно присутствует в дискурсе о современной классической музыке в Америке. Я напомню, что он в консерваторию поступил в 1919 году, когда ему было всего 13 лет, и проучился там до 1925 года, окончив сначала ее по классу фортепиано Леонида Николаева, а затем по композиции у Максимилиана Штейнберга, зятя Римского-Корсакова, о котором говорили. И таким образом он как бы является тоже птенцом из школы Римского-Корсакова. В 1926 году была исполнена его первая симфония, которую он написал, когда ему было всего 19 лет, и которая была почти с самого начала объявлена колоссальной удачей, и это был такой замечательный образец петербургской школы. Одновременно там было исследование традиции, композиторским основам, которые преподавали Петербургской консерватории, и новаторские элементы, которые делают эту музыку живой до сегодняшнего
был
дня.
Был и авангард, и ирония, да. И, по-моему, даже музыка для кино.
Абсолютно. Он преподавал в этой консерватории с 1937 года. Уволен он был в 1948 году после известных нападок на него со стороны Сталина. Уволил его тогдашний ректор Ленинградской консерватории Павел Серебряков. Он же вернул Шостаковича, когда ситуация изменилась, в 1961 году. Пригласил руководить аспирантами.
Самон, ну а как Шостакович связан с Америкой? Верну вас к нашей теме.
Мы сосредоточимся сегодня на одном эпизоде, и даже из этого эпизода мы возьмем только одну страничку, а именно, как седьмая симфония была исполнена и принята в Соединенных Штатах. Шостакович тогда появился на обложке журнала «Time». Обложка эта появилась 20 июля 1942 года, а 19 июля Тосканини осуществил премьеру этой симфонии. Ее передавали все радиостанции американские, и последовали сотни исполнений. Абсолютно беспрецедентная история. Я хочу сказать несколько слов об обложке журнала «Time». Шостакович там в пожарной каске нарисовал художник Борис Арцебашев, сын знаменитого в России писателя Михаила Арцебашева, автора романа «Санина», о котором шла в свое время огромная полемика. Роман обвиняли и в порнографии, и в чем только нет.
Такой Лимонов того времени.
Абсолютно. Арцебашев эмигрировал, а сын его стал очень успешным иллюстратором детских книг. И премии получал, и сам детские книги писал. Но главным образом вошел в историю американской культуры как автор не более-менее как 200 обложек журнала «Time» с самыми разнообразными сюжетами с 1941 по 1965 год, когда он и умер. И во время войны он служил в Госдепартаменте в отделении психологической войны. И как раз вот эта вот психологическая война имела прямое отношение к появлению Шостаковича на обложке журнала «Time», поскольку для американцев это было символом сопротивления советского народа вторжению гитлеровских армий, и изображение Шостаковича в каске пожарной с подписью «Пожарник Шостакович посреди бомб, взрывавшихся в Ленинграде, он слышал аккорды победы». Это все стояло на обложке. Источником этого портрета профильного Шостаковича в пожарной каске была известная фотография, где Шостакович изображался на крыше Ленинградской консерватории в пожарной форме как член пожарной команды, которая должна была тушить зажигательные бомбы. К сожалению, эта легенда об участии Шостаковича, о чем рассказал нам Дмитрий Алексеевич Толстой, известный ленинградский композитор и сын Алексея Николаевича Толстого, в своей книге «Для чего все это было», изданной в Санкт-Петербурге в издательстве «Библиополис» и «Композитор» в 1995 году. Толстой там, вспоминая о том, что он сам был участником этой пожарной команды, набранной из профессоров, преподавателей и студентов, и для них поставили в фойе большого зала консерватории дюжину кроватей, пишет, что «я стал бойцом пожарной дружины и переселился в консерваторию». И дальше Привожу цитату из этой книги. «В августе на полчаса привезли в консерваторию еще не эвакуированного в Москву Дмитрича Шостаковича. Ему надели на голову пожарную каску, попросили подняться на крышу и там сфотографироваться. Этот снимок известен всему миру. И хотя участие Шостаковича в противопожарной воздушной обороне заняло не более 10 минут, могу засвидетельствовать, никто из членов команды не роптал, сравнивая его участь со своей. Все понимали, Шостаковича надо беречь». Должен сказать, что почему-то люди очень болезненно реагируют на это. Им почему-то очень хочется, чтобы Шостакович действительно вот дежурил на этой крыше. Это не так, но симфония его сыграла колоссальную, конечно, роль и в укреплении международного авторитета Советского Союза в то время, и в поднятии боевого духа советского народа. А мы фрагмент из этой симфонии, знаменитую тему нашествия, прослушаем в исполнении Юрия Тимирканова и заслуженного коллектива оркестра Петербургской филармонии лейбл RCA.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Морозов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
И как правит Россией? Коллективное руководство «девятка» членов Политбюро «Версия 2.0» или единолично самодержец глава клана? В программе «Время политики» 3 сентября в 22 часа дискутируют политологи Евгений Минченко и Андрей Пиантковский. Ведет передачу Михаил Соколов. Повторы 4 сентября в час ночи и в 15 часов.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живот потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Та страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».